Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов, у микрофона Владимир Ведрашко. Сразу после новостей программа «Разница во времени».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в пятницу утром полицейский, направлявшийся на автомобиле на службу, сбил подростка. В Южной Осетии сегодня день тишины перед вторым туром на повторных выборах президента самопровозглашенной республики. Сегодня исполняется 18 лет со дня появления в интернете российского сегмента. Четверо пострадавших при аварии вертолета в Карелии доставлены в пятницу вечером в Институт скорой помощи в Петербурге. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Состояние всех раненых тяжелое, они будут прооперированы. Среди пострадавших глава правления банка Санкт-Петербург Александр Савельев. Вертолет АС-190 французского производства совершил жесткую посадку на западе Карелии. Причины аварии выясняются. В тот же день в Калужской области у города Малоярославец упал легкомоторный самолет. Погибли 4 человека, находившиеся на борту. Третьим летным происшествием за один день стала авария вертолета Белл-407 в Татарстане. Там погиб пилот. В мировом суде Петербурга в пятницу рассматривали первое дело о пропаганде гомосексуализма, однако решение не вынесено, судья вернул протокол о правонарушении в полицию, поскольку он не был оформлен должным образом. Из Петербурга передает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
5 апреля ЛГБТ-активисты Кирилл Непомнящий и Алексей Киселев были задержаны за проведение одиночных пикетов против закона о пропаганде гомосексуализма, который они проводили возле Дворца творчества юных на Невском проспекте. Ночь они провели в полиции, но затем в суде протоколы о правонарушении были отправлены на дооформление. В них не оказалось текстов плакатов, использовавшихся во время акции, говорит председатель российской ЛГБТ-сети Игорь Кочетков.
Нашему уже заявили о том, что данный закон чреват грубыми нарушениями прав человека. И, кстати, это ведь не первый случай уже применения данного закона в Петербурге. Впервые он был применен, когда активисты, подавшие заявку на проведение пикета, получили отказ на том основании, что пропаганда гомосексуализма в Петербурге запрещена.
Когда закон принимали, то заверяли, что он не направлен против публичных акций, подчеркивает Игорь Кочетков, который считает, что суд над ЛГБТ-активистами, пусть и отложенный, доказывает как раз обратное. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин заявил, что участницы группы Pussy Riot, устроившие так называемый панк-молебен в храме Христа Спасителя в Москве, заслуживают административного наказания, но никак не уголовного.
Это азарство, граничащее с хулиганством. Я это категорически не одобряю, потому что это связано с нанесением обиды, оскорбления целому широкому кругу граждан нашей страны. Уголовная ответственность за это, я считаю, в принципе, неприемлемой. Речь может идти максимум об административной ответственности, о каком-то штрафовании. На большее они абсолютно не наработали.
Сказал Владимир Лукин в интервью «Радио Свобода». Три участницы группы «Pussy Riot» – Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Санцевич – после своей акции в храме 21 февраля были арестованы. Уголовное дело расследуется по статье «Хулиганство». Ранее в защиту девушек выступила международная правозащитная организация Amnesty International, а Межрелигиозный совет России назвал их акцию «кощунством».
Радио «Свобода». Новости.
В Южной Осетии сегодня день тишины перед вторым туром на повторных выборах президента самопровозглашенной республики. Как сообщает Итартас, претендентами на высший пост являются бывший глава КГБ Южной Осетии Леонид Тибилов и уполномоченный по правам человека Давид Санакоев. В первом туре они набрали 42,25% голосов избирателей, соответственно. Наблюдатели от кандидатов будут присутствовать на каждом из 83 избирательных участков. В Кировской области к 7,5 годам лишения свободы приговорен бывший сотрудник МВД по обвинению в развратных действиях в отношении несовершеннолетних. По сообщению Следственного комитета России, 31-летний Максим Береснев работал в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. По данным следствия, там он совратил двух мальчиков 11 и 12 лет. Кроме того, Береснев вступил в сексуальные отношения с 15-летней девочкой, которую пригласил к себе домой. Береснев уволен из органов МВД. Суд направил его отбывать наказание в колонию строгого режима. В Москве в пятницу утром полицейский, направлявшийся на автомобиле на службу, сбил подростка, пострадавший доставлен в больницу. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление внутренних дел по Москве, 17-летний учащийся лицея переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. За рулем автомобиля сидел капитан внутренней службы. Сообщается, что у пострадавшего черепно-мозговая травма. Других подробностей о происшествии и состоянии пострадавшего нет. Ведется проверка обстоятельств дорожного происшествия. В Иордании сотни демонстрантов потребовали от властей освободить заключенных политических активистов, а также начать проведение реформ. Только за последний месяц в стране были арестованы 19 человек, которым инкриминировалось оскорбление монарха, что по иорданским законам является уголовным преступлением. По имеющейся информации, некоторые из арестованных в четверг начали голодовку протеста. Полиция сообщила, что сидячие демонстрации и марши проводились в пятницу в столице страны Аммане, а также городах Эд-Тафила и Эль-Карак на юге Иордании и Эз-Зарка и Ирбид на севере. Бывший вице-президент Египта и глава службы безопасности страны Омар Сулейман намерен принять участие в президентских выборах, которые намечены на 23 и 24 мая. Об этом заявили в пятницу его советники. Они обнародовали от имени генерала заявление с согласием баллотироваться. Сегодня исполняется 18 лет со дня появления в интернете российского сегмента, так называемого «Рунета». До появления доменной зоны «ру» все отечественные сетевые ресурсы размещались на международных доменах и в зоне Советского Союза .su. Зона «ру» считается одной из крупнейших в интернете. По данным компании Comscore, считается, что интернет-аудитория России ныне превышает 50 миллионов человек.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. Репрессированная литература в архивах палачей. Максим Горький. Передача вторая. Ее ведет Владимир Тульц, а участвует в ней писатель Виталий Шенталинский, которому во времена горбачевской гласности Лубянка в соответствии с настроениями времени дозированно приоткрыла свои бумаги, касающиеся собратьев Виталия Александровича по писательскому ремеслу. Этот ранее строго засекреченный материал лег в основу историко-публицистической трилогии Шенталинского, сравнительно недавнее издание, отчасти переиздание которой, в свою очередь, и послужило поводом для возникновения цикла передач, одну из которых вы сейчас слышите. Напомню то, что я уже говорил в первой передаче этого цикла, посвященной Максиму Горькому. Мы не стремимся написать новый портрет буревестника революции и основоположника социалистического реализма. Наша цель скромнее, и в соответствии с темой объявленного нами цикла программ сводится к знакомству с творческим наследием Алексея Максимовича и связанными с ним материалами, сохранившимися в архивах ЧК, ГПО, ГПО, НКВД и так далее, вплоть до нынешней ФСБ. Если в первой передаче о Горьком мы в основном сосредоточились на лубянских материалах и операциях от начала создания в ЧК Горьковского досье, отразивших отношения Горького с советскими вождями и органами, в том числе и карательными, его связи с представителями разных слоев российского общества и зарубежными деятелями, его отъезде и пребывании в эмиграции, то сегодня в центре нашего внимания, прежде всего, последние годы жизни Алексея Максимовича и его загадочная, по определению современников и некоторых литературоведов, смерть 18 июня 1936 года. Для начала стоит вспомнить, что Горький покинул Советскую Россию в 1921-м. Как писали горьковеды советского времени, в связи с возобновлением болезни и по настоянию Ленина уехал лечиться за границу. Мы-то знаем теперь, что настояние вождя содержало угрозу репрессий. С 24-го буревестник революции обосновался в уютном и поместительном гнездышке в Соренто, Италия. В этих чудных местах, в 50 с небольшим километрах от Неаполя, славящихся мягкостью климата и пышностью разнообразной растительности, и до него находили временный приют знаменитые деятели европейской культуры – Гёте, Байрон, Стендаль, Вагнер, Ницше, Ибсен. В общем, планка как общественно-культурного, так и финансового стандарта была поднята на высший уровень. Как уже рассказывалось в предыдущей передаче, Лубянка не обделяла писателя вниманием и в этой итальянской дали. Его не только публиковали в СССР, но и внимательно прочитывали там то, что он вообще не предназначал для публикации, следили за его корреспонденцией и связями, заботливо собирая информацию о его действиях и мыслях, перлюстрируя его письма, подшивая к делу все агентурные и зарубежные газетные сообщения о нем. В 1928-м по приглашению советского правительства и лично товарища Сталина Горький ненадолго возвращается в страну Советов и совершает поездку по стране, во время которой ему показывают достижения, которые нашли свое отражение в его цикле очерков по Советскому Союзу. Об этом мы еще поговорим сегодня тоже. Там, в СССР, в государстве, страстным защитником и пропагандистом которого Алексей Максимович теперь являлся, с трудом и частыми ошибками, при этом воспроизводя его полное название, многое изменилось. Но бдительное внимание Лубянки к буревестнику не ослабло. Можно сказать, несколько изменился за годы жизни за рубежом и сам Горький. В 1931-м он навсегда возвращается в Советский Союз. Виталий Шенталинский пишет.
Настал час, когда Горький после 7-летнего отсутствия снова увидел Россию. Когда, по словам Луначарского, его восторженно схватил в свои гигантские объятия победоносный пролетариат. Первые поездки его на родину были парадно-ознакомительными. Он проводил здесь лето, а осенью неизменно возвращался в Соренто. Дом в Москве для него подыскал сам Сталин. Построенный в начале века для миллионера Рябушинского, роскошный особняк в стиле модерн на Малой Никитской, неподалеку от Кремля, сразу стал своего рода общественным и культурным центром, местом контакта власти с творческой интеллигенцией. Кроме того, Горькому были выделены две огромные комфортабельные дачи со специальной охраной в Крыму и в Горках под Москвой.
В своей книге «Горький. Новый взгляд» литературовед профессор Лидия Спиридонова публикует секретный лист хозяйственных расходов второго отделения административно-хозяйственного управления АХУ НКВД.
По линии Горки 10. По данному объекту обслуживалось три точки – дом отдыха Горки 10, Малая Никитская, дом в Крыму Тесселе. Каждый год в этих домах производились большие ремонты, тратилось много денег на благоустройство парков и посадку цветов, был большой штат обслуживающего персонала, менялась и добавлялась мебель и посуда. Что касается снабжения продуктами, то все давалось без ограничений. Примерный расход за 9 месяцев 1936 года следующий. Продовольствие – рублей 560 тысяч. Ремонтные расходы и парковые расходы – рублей 210 тысяч. Содержание штата – рублей 180 тысяч. Разные хозяйственные расходы – рублей 60 тысяч. Итого – рублей 1 миллион 10 тысяч. Кроме того, в 1936 году куплена, капитально отремонтирована и обставлена мебелью дача в деревне Жуковка, номер 75, для Надежды Алексеевны, это невестка Горького. В общей сложности это стоило 160 тысяч рублей.
Биограф Горького Павел Басинский сопоставляет этот документ для его понимания со следующими сведениями. Рядовой врач получал в то время около 300 рублей в месяц. Писатель за книгу – 3000 рублей. Годовой бюджет семьи Ильи Груздева, первого биографа Горького, составлял около 4000 рублей. По мнению Басинского, я цитирую, семья Горького в 1936 году обошлась государству примерно в 130 тысяч рублей в месяц. Но вернемся к трилогии Виталия Шанталинского. Поскольку горьковские ее главы основаны в значительной мере на информации, почерпнутой из следственных дел арестованных в 1937-м в качестве участников контрреволюционного заговора бывшего главы НКВД и главного управления госбезопасности Генриха Ягоды, ныне это дело опубликовано, секретаря Горького Петра Крючкова и критика Леопольда Авербаха, нужно, наверное, хоть коротко рассказать об этих, скажем, не чужих Горькому людях. Генрих Григорьевич Ягода – уроженец Рыбинска, того самого Рыбинска, где в пору, когда Ягода уже находился на чекистском Олимпе, учился в речном техникуме его будущий преемник Юрий Андропов. Отец Генриха был двоюродным братом отца будущего главы ВЦИКа Якова Свердлова, а младшего брата Якова, Зиновия, когда тот порвал с иудаизмом и ушел из семьи, усыновил Алексей Максимович. Получается, что Ягода и Горький оказались как бы дальними родственниками, но не это оказалось главным в их тесных отношениях. Важнее было давнее знакомство и землячество. Последнее в ранние советские времена было, конечно, не столь значимым, как во времена власти питерских и членов кооператива «Озеро», и было слабее даже доминации днепропетровских при Брежневе и кавказских выходцев при Сталине. Однако и в ранние 20-е земляческие связи внутри советской элиты оказывались весьма существенными. Ягода, один из главных создателей ГУЛАГа, умел произвести впечатление не только на начальство. Встретившийся с ним в 1935-м Ромен Роллан записал в дневнике:
«Загадочная личность, человек по виду утонченный и изысканный, но его полицейские функции внушают ужас. Он говорит с вами мягко, называя черное белым, а белое черным, и удивленно смотрит честными глазами, если вы начинаете сомневаться в его словах».
Молодой, в сравнении с Горьким и даже Ягодой, литературный критик и функционер Леопольд Леонидович Авербах тоже был из своих, из нижегородских, сын сестры Якова Свердлова. А сестра его, Ида, замужем за Генрихом Ягодой, который, в свою очередь, небезуспешно ухлёстывал за снохой Горького Надеждой Пешковой. Алексей Максимович и сам питавший к красавице снохе отнюдь не отеческие чувства, а следом и все домашние, звали ее Тимошей. Ну, а о Петре Петровиче Крючкове я уже рассказывал. Секретарь Горького, особо доверенный у него человек. Секретный агент ГПУ. Связь с Ягодой лично и, как пишут, через упоминавшегося в наших передачах следователя Николая Шиварова. Любовник невенчанной жены Горького Марии Андреевой. Домашнее прозвище Пепе Крю. Шанталинский пишет:
«Будучи сам агентурой Сталина, Ягода завел у Горького и собственную агентуру. Следующее звено в цепочке Сталин-Ягода, безусловно, Петр Петрович Крючков. Это был облысевший блондин небольшого роста, курносый, коренастый, упитанный, носивший пенсне. Знавшие его отмечают еще кольцо с ценным александритом, которое он постоянно носил. Камешек тот имел свою историю. Когда-то он был привезен Горькому с Урала и подарен им своей второй жене Марии Федоровне Андреевой. Потом александрит перекочевал от хозяйки к Пепе Крю. У нее он тоже одно время секретарствовал. Сотрудничая с Горьким с 1918 года, Крючков постепенно забирал в свои руки общественные, литературные и издательские связи писателя, так что стал в конце концов не только его канцелярией, но и как бы и двойником, часто подменяя его и выступая от его имени во множестве дел. И надо отдать должное, этот умный и аккуратный человек сделал для Алексея Максимовича очень много полезного, стал ему и в рабочем, и в житейском плане просто необходимым. Неизвестно, был ли связан Крючков с органами до знакомства с Ягодой, но после его двойная роль несомненна. Уже будучи в тюрьме на следствии, он рассказал, что вплоть до ареста Ягоды постоянно бывал у того на квартире, а в выходные дни и на даче. Часто встречались они и у Горького. «Установились дружеские отношения», — говорит Крючков. Смысл и характер дружбы секретаря-писателя и главы Лубянки прозрачен. «А в здании НКВД вы встречались с Ягодой?» — спросил его следователь. «Примерно 5-6 раз в год я бывал у Ягоды в его служебном кабинете. По каким делам вы ходили к нему на службу? Часто я ходил к нему в связи со своими поездками в Италию, к Горькому, и иногда за деньгами». «Какими деньгами?» «Например, в 1932 году Ягода по своей инициативе передал мне 4000 долларов для покупки за границей машины для Горького. В 1933-м Ягода предложил мне 2000 долларов, хотя я и не просил, мотивируя это тем, что нам, мол, не хватает денег для ликвидации дачи в Соренто. Деньги эти я взял, без расписки».
Вот такая семейная, можно сказать, компания. И это лишь трое присматривавших за буревестником революции в его золотых клетках. Их опекунов, наблюдателей, агентов и осведомителей было куда больше. После выхода в эфир нашей первой передачи о Горьком один из слушателей написал мне: «А что с ним так носились, с этим стариком-реэмигрантом? Столько слежки и столько почета, столько денег на него потратили». Отвечая, я попытался быть максимально понятным этому, видимо, очень молодому человеку. «Тогда, — писал я, — тогда не было телевидения ни Первого канала, ни Российского, никакого. И, справедливо это или нет, важную роль в идеологической обработке населения власть возлагала на литературу. Но писатели и литература тоже были разные, и Горький представлялся наиболее подходящей фигурой для сплочения и руководства ими на модернизированной, так сказать, организационной основе, предусматривавшей тотальный контроль власти за литературным процессом и литературной продукцией. А разделившиеся на группы, направления и течения литераторы представлялись тут помехой. Один из них, Леонид Леонов, вспоминал:
«Однажды у Горького мы пили вместе за одним столом. И вот Ягода тянется ко мне через стол, пьяный, налитый коньяком, глаза на выкате, и буквально хрипит: „Слушайте, Леонов, ответьте мне, зачем вам нужна гегемония в литературе? Ответьте, зачем нужна?“ Я тогда увидел в его глазах такую злобу, от которой мне бы не поздоровилось, если бы он меня мог взять, но не мог тогда».
Подкупали Горького не только деньгами и льготами, подкупали лестью. Писатели к этому особо уязвимы. В его честь переименовывали улицы, Тверскую в Москве, например. Его именем называли парки культуры и институты, например, Литинститут в той же Москве, самолеты и пароходы, города и поселки. Карл Радек, поплатившийся позднее за свои хохмы жизнью, пошутил:
«Мы назвали именем Максима Горького парки, самолеты, улицы, колхозы. Предлагаю всю нашу жизнь назвать максимально Горькой».
А писатель Михаил Пришвин, снисходительно ценимый властью за безобидное сочинение о природе и зверушках, тайно записал в дневнике свои наблюдения за трансформациями в мире двуногих.
«Увидел своими глазами на Тверской, что она не Тверская, а Горькая. и потом услышал, что и дело Станиславского, художественный театр, тоже стал имени Горького. И город Нижний теперь Горький. Все кругом острят, что памятник Пушкина есть имени Горького. И каждый из нас, например, я, Пришвин, нахожу себя прикрепленным к имени Горького. Обнимаю вас, дорогая, ваш М. Пришвин имени Горького.
А через месяц, после всех этих переименований и награждения Горького орденом Ленина, в роскошном особняке, выстроенном Шехтелем для миллионера Лебушинского, срочно к тому времени отремонтированном и переименованном в печати в квартиру Горького, состоялась встреча Сталина и других руководящих товарищей Молотова, Ворошилова, Бухарина, Постышева с писательским партактивом. Вкусив роскошных яств, от изобилия которых, как и от количества отменной выпивки, партийные мастера печатного слова ошалели, вождь обратился к ним с речью.
«Мы имели, с одной стороны, борьбу литературных групп, с другой стороны, кризню между собой коммунистов, работавших в этих литературных группах. Кому это нужно? Партии это не нужно. Значит, с одной стороны, у вас была грязня и травля неугодных вам писателей. С другой стороны, тут же рядом с вами росло и множилось море беспартийных писателей, которыми никто не руководил, которым никто не помогал, которые были беспризорными. А между тем партия поставила вас в такое положение, которое обязывало вас не только заниматься собиранием литературных сил, но вы должны были руководить всей массой писателей. Вы должны были создать единую, сплоченную коммунистическую фракцию, чтобы перед лицом этого океана беспартийных писателей фракция выступила единым сплоченным фронтом, единым крепким коллективом, направляя вместе с ними литературу к тем целям, которые ставит перед собой партия.
Я обращаюсь к Виталию Шанталинскому. Через неделю в том же особняке на Малой Никитской состоялось еще одно выпивание вождей с писателями. На сей раз пригласили и беспартийных. Если коротко, в чем был смысл этих встреч? Чем отличалась первая от второй? И каков был их результат?
Коротко ответить трудно, потому что на первой встрече собрали только писателей-коммунистов, партактив. Это была репетиция. А вот 26 октября 1932 в доме на Малой Никитской у Горького состоялась знаменитая встреча вождей и писателей. И она вошла в историю, потому что заложила основы будущей организации литературы и определила политику литературную на много-много лет вперед. Вот тут интересно, кого не позвали, кого не было на этой встрече. Нет здесь ни Ахматовой, ни Мандельштама, нет Пастернака и Платонова, нет Булгакова, Бабеля, Андрея Белого, Николая Клюева, Бориса Пельника, тех, кого мы сегодня считаем гордостью, славой нашей литературы. Зато было много просто талантливых, хороших и разных, но только своих. Отбор был по этому принципу. И еще больше было функционеров и деятелей от литературы, у которых талант и не требовался. И все они с обожанием смотрят на кремлевских вождей. Там сначала решали организационный вопрос, кому и как руководить литературой, мерили раповцев и оргкомитетчиков, как вот собрать нам лучше писателей в один колхоз и, главное, задать им направление, руководящую идею. И вот там прозвучало устами мудрого Сталина, самая передовая и невиданная теория была предложена – соцреализм. Существует почти протокольная запись этой встречи, критика Корнелия Зелинского. Она сейчас нам очень помогает восстановить события. И вот дословно, как простенько и как лукаво сформулировал новый творческий метод Сталин. Он сказал так: если художник будет правдиво изображать жизнь, он покажет то, что ведет ее к социализму. Вот это и будет социалистический реализм. Так до сих пор, собственно, никто и не выяснил, что это за овощ и чем его едят.
Писатель Виталий Шанталинский. Тут я попрошу его прервать свой рассказ с тем, чтобы продолжить повествование во второй части нашей сегодняшней передачи о Горьком и его материалах, сохранившихся в архивах Лубянки. Мы продолжим передачу после краткой сводки новостей. Оставайтесь с нами.
В России христианство самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны? Как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами? Об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа в 8 и в 14 часов дня.
В Москве 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня утром в Москве полицейский, направлявшийся на автомобиле на службу, сбил подростка. Пострадавший доставлен в больницу, как сообщает РИА Новости, со ссылкой на Управление внутренних дел по Москве. 17-летний учащийся лицея переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. За рулем автомобиля сидел капитан внутренней службы. Сообщается, что у пострадавшего черепно-мозговая травма. Других подробностей о происшествии и состоянии пострадавшего нет. В Новгородской области задержан подозреваемый в убийстве подполковника МВД. Преступление было совершено в августе прошлого года в Москве на улице Верхняя Масловка. Офицер вневедомственной охраны МВД был застрелен возле своего дома, когда садился за руль машины. Неизвестный подбежал к полицейскому, выстрелил из пистолета в голову и скрылся. Четверо пострадавших при аварии вертолета в Карелии доставлены в пятницу вечером в Институт скорой помощи в Петербурге. Состояние всех раненых тяжелое, они будут прооперированы. Среди пострадавших глава правления Банка Санкт-Петербург Александр Соловьев. Вертолет АС-190 французского производства совершил жесткую посадку на западе Карелии, причины аварии выясняются. В тот же день в Калужской области у города Малоярославец упал легкомоторный самолет. Погибли 4 человека, находившиеся на борту. Третьим летным происшествием за один день стала авария вертолета Белл-407 в Татарстане. Там погиб пилот. В Астрахани с участниками голодовки, выступающими за отмену итогов выборов мэра, в пятницу встретились представители Лиги избирателей, журналист Леонид Парфенов, врач Елизавета Глинка, координатор движения «Синей ведерки» Петр Шкуматов. В голодовке участвует более 20 человек. В Южной Осетии сегодня день тишины перед вторым туром на повторных выборах президента самопровозглашенной республики.
Говорит радио «Свобода». Разница во времени. Программа, которую ведет Владимир Тольц. Мы продолжаем. Для тех, кто подключился к нам только что, поясню, что в эфире вторая из передач, посвященных многообразным связям и отношениям Алексея Максимовича Горького с советскими сыскными и карательными органами ВЧК, ОГПУ, НКВД. На материалах этих органов в значительной мере основана документально-публицистическая трилогия принимающего участие в нашей передаче писателя Виталия Шанталинского. Отвечая на мой вопрос о встречах литературных активистов с советскими вождями в октябре 1932 года, Виталий Александрович остановился на сформулированном тогда Сталиным определении социалистического реализма. Сейчас я попрошу его продолжить рассказ об этом выступлении вождя.
Главное, чем он покорил Сталин писателей в тот вечер, он назвал их инженерами человеческих душ. Это вот все заметили, раззвонили во все колокола. Но не заметили они другое. Он сказал так: вы тоже производите товар, очень нужный нам товар, интересный товар, души людей. Сразу, конечно, напрашивается продать душу дьяволу. Дьявол проговорился: раз душа товар, с стало быть, покупается и продается. Все обратили внимание на инженеров человеческих душ. А вот самое страшное – пропустили мимо ушей. Потому что не понимали, в какое общество они попали. И что они запродают свои души оптом и в розницу, рябому черту на три поколения вперед. Так выразился Осип Мандельштам однажды. Вообще-то говоря, это был такой спектакль, такая эпохальная, живописная сцена. Ну вот подумать только, писатели допустили до самого трона, да еще выпили с ними на брудершафт. Что тут началось, когда выпили? Владимир Луговской, например, блестящий, но неприлично долго читал свои стихи, никак не могли его остановить. Леонид Леонов все приставал к Сталину с дачами, просил дачи. Так что тот пообещал писателям целый писательский городок. Мы знаем этот городок Переделкино, где, кстати, у Леонова и была дача. Фадеев тот все время запевал. Сначала он запел «Шумел камыш», потом вышла Дуня за ворота. Вообще очень много было забавного, но было и страшное. Это когда вот Владимир Зазубрин, сибирский писатель, вдруг выступил против цензуры. Он сказал, что хватит лакировать вождей. И не кстати перешел на личность Сталина. Он заговорил сначала о простоте Сталина, потом о его рябом лице, и вдруг начал сравнивать его с лицом Муссолини. А Сталин, между тем, сидел насупившись. И никто не знал, что делать. Но больше всех отличился подвыпивший прозаик Георгий Никифоров. Когда провозгласили «Выпьем за товарища Сталина», тут произошло нечто ужасное. Никифоров как раз сидел напротив Сталина, и вдруг он вскакивает, и, окончательно расхрабрившись, вдруг кричит: «Надоело! 1 047 000 раз пили за здоровье товарища Сталина! Наверное, самому Сталину это надоело!» Мертвая тишина. Поднимается Сталин, смотрит иронически и недобро. Протягивает руку своему визави через стол и пожимает кончики пальцев. «Спасибо, Никифоров. Правильно. Надоело это уже. Пройдет всего несколько лет, и каждый четвертый из участников этой памятной встречи у Горького окажется в тюрьме. Многие будут расстреляны. И, конечно же, Зазубрин будет расстрелян, и наивно неосторожный Никифоров».
А что же Горький, восседавший в центре этих охмелевших от лицезрения вождя, ну и от спиртного, конечно, литературных функционеров, сексотов и чекистов, новой, так сказать, интеллектуальной элиты? С тех пор, как он покинул в 21-м молодую республику советов и чрезвычаек, ощерившуюся террором не только против интеллигенции, за которую Горький искренне-то вступался, но и против всего народа, который, особенно крестьянство, Горький тогда очень недолюбливал, буревестник с тех пор изменился в своем курортном эмигрантном далеке, заботливо проплачиваемым Лубянкой. Изменился в своем отношении к уцелевшим в изгнании соотечественникам, прежде всего, к интеллигенции. Виталий Шанталинский приводит подчеркнутую в письме Горького писательница Богданович фразу:
«Бывший благородный русский человек расскажет вам, как он зарабатывал в Париже деньги тем, что публично совокуплялся с бараном. Ох, если бы вы знали, какая гниль и пакость русские эмигранты, и до чего они злы, ну и черт с ними, скоро вымрут».
А в выданном Шанталинскому на Лубянке другом письме, адресованном в начале 28-го писателю Всеволоду Иванову, буревестник, уже надумавший окончательно вернуться в Советскую Россию, писал:
«Дорогой друг, подлинная причина, почему однофамилец ваш, речь идет о поэте Вячеславе Иванове, отказался печатать стихи в «Красной Нове», конечно, опасение скомпрометировать себя в среде благомыслящих людей. Если бы он оскоромился сотрудничеством в журнале вашем, эмигранты отгрызли бы ему пальцы, уши и нос, и даже еще что-нибудь. Они тут совсем выживают из ума. Сергей Булгаков написал книгу о бестрепетном зачатии. Евлогий вместе со Струве выдумывают новую религию, присовокупляя к Троице Софию Премудрость и так далее. Но боготворчество не мешает им зверски ненавидеть друг друга.
Изменилось и отношение Горького к Западу, где столь комфортно при финансовой поддержке из СССР он прожил десяток лет своей жизни.
Капитализм насилует мир, как дряхлый старик молодую, здоровую женщину. Оплодотворить он ее уже не может ничем, кроме старческих болезней.
Или вот про Америку, где он некогда с Андреевой неудачно собирал деньги на русскую революцию.
Никогда еще количество сумасшедших не было так велико в Америке, как сейчас. Один видный психиатр высчитал, что если распространение душевных заболеваний будет и впредь идти тем же темпом, через 75 лет, то есть в 2008 году, отсчитывая от времени написания Горьким цитируемого текста, половина всего населения Соединенных Штатов будет сидеть в сумасшедших домах, а другой половине придется работать на их содержание.
Гораздо меньше изменилось за годы эмиграции отношение Горького к русскому народу. В другом, хранившемся в Лубянском архиве письме, адресованном уже упомянутому писателю Всеволоду Иванову, Горький пишет:
«Очень удивлен вашими словами. Мучительно тяжело понять и поверить, что русский мужик не христианин, не кроткий богослуга, а мечтательный бандит. Не ожидал, что вы можете так думать, и что для вас приемлема литературная идеализация народниками крестьянства. Я этим никогда и не болел. Более того, я вообще органически не понимаю, как можно идеализировать нацию, массу, класс. Не стану, разумеется, отрицать, что мужик – бандит, хищник, анархист, но думаю, что быть ему таковым уже недолго». Бандит и анархист он потому, что издревле не верит в прочность социального бытия своего, от неверия и мечтательность. Лично я и не желаю ему такой веры, ибо не те времена, чтобы веровать.
Думаю, показательно, что когда в 29-м Горький приехал в СССР, он через неделю после приезда выступил с большой речью на первой всесоюзной конференции крестьянских писателей. Там он о народе и крестьянстве говорил совершенно противоположное. Так что это? Очередная перемена взглядов или конъюнктурное встраивание в советскую действительность? А вот еще через несколько месяцев, в ноябре, в «Правде» была опубликована статья Горького «Если враг не сдается, его уничтожают», в которой писатель призвал к репрессиям против крестьян, сопротивляющихся коллективизации. Вот об этом приезде Горького Виталий Шанталинский рассказывает.
В 29-м специально для Горького была организована поездка на Соловки. К его приезду там подготовились, политических узников перевели в другой конец острова, куда Горького не возили. И его встречали почти исключительно уголовники, которые изображали полнейшее довольство судьбой. Это тоже был спектакль. Горький пробыл там всего одни сутки. Но написал очерк «Соловки», в основном это пейзажи, истории монастыря. Многие замечали, что он умел делать глухое ухо, когда это было выгодно. Он как бы не видел и не слышал, отключался. И вот в книге отзывов он оставил запись, и она сохранилась, об изумительной энергии людей, которые, являясь зоркими стражами революции, вместе с тем умеют быть замечательными творцами культуры. Разумеется, он вот так говорил о чекистах. И все же Ягода, он был недоволен. Нет прославления достаточно. Для чего посылали классика? И даже Горький в письме ему извинялся. Да я по памяти писал, ведь все мои заметки пропали. Как пропали? А есть свидетельства такие от соловчан, что он собирал вообще-то жалобы все-таки от заключенных. Но, как вспоминает его невестка Тимош, два чемодана Горького были потом похищены. И один из них чекистов нашли, вернули Горькому. И когда тот открыл чемодан, то там вместо бумаг оказалась коробка с пеплом. Тут надо оценить наглость чекистов. Имею в виду, хоть ты и классик всемирно известный, но в наших руках и мы можем сделать с тобой что угодно.
Скажите, поездка этой группы писателей по Беломор-Балтийскому каналу, это тоже Горький организовывал или нет?
Нет, это делали органы, но с благословением, конечно, Горького. Он как бы вел всю эту затею и выпуск книги потом «Беломор-канал» одобрял. Он был на канале «Москва-Волга» и пустил даже слезу там. И сказал: черти драповые, вы сами не понимаете, что вы делаете. Расчувствовался героическими усилиями чекистов по перековке людей.
Сентиментальную и несколько театральную слезливость буревестника отмечают многие. Николай Валентинов, вольский социал-демократ, намного переживший в эмиграции своих былых друзей Ленина и Горького, вспоминал:
странной чертой у него была слезоточивость, абсолютно не вяжущаяся с его общим характером, чуждым сентиментального или сострадательного нытья. Однажды, сидя у нас в Москве в 15-м году, он рассказывал, что русские солдаты принуждены были идти в атаку против немецких траншей, не имея особых ножниц, чтобы разрезать проволочные заграждения у траншей. Горький рассказывал, и крупная слеза катилась из его правого глаза. Помню, на меня и на мою жену рассказ Горького произвел сильное впечатление. Дня через три после этого Горький снова был у нас. Горький повторил свой рассказ, и снова слеза скатилась на его щеку. На обоих Тарасевичей и рассказ, и слеза, конечно, произвели большое впечатление. У меня и моей жены оно уже ослабело. Через три недели, приехав в Петербург, я был вечером у Горького. За ужином у стола сидело помимо семьи Горького человека четыре. Горький опять рассказывал о солдатах, корчившихся перед смертью на проволочных немецких заграждениях, и опять появлялась слеза. Должен признаться, что на сей раз горьковское описание оставило у меня уже неприятный осадок.
Вернемся к окончательному переезду Горького в СССР. Апофеоз парадных встреч и речей, череда переименований, о которой я уже говорил. Горький всюду, от названия парков, улиц и колхозов до картин советских живописцев. Одну из них описал работник МГК ВКПБ Соловьев.
Были на выставке картин, посвященных Красной Армии. Хороши картины Грековской школы, привлекают внимание две новейшие картины. «Товарищ Сталин» и «Ворошилов на фоне Кремля» обозревают Москву, и вторая «Ворошилов и Горький в тире». Живые, на выставке, это ново. Зрители относятся по-разному. Одни восхищаются, другие иронически усмехаются, третьи пожимают плечами. Что думают, ничего не говорят.
Или вот заметка в «Вечерней Москве».
Больше 20 лет парикмахер Григорий Абрамович Барухов делал опыты по выделке гобеленов из человеческого волоса. В последние годы работа товарища Барухова увенчалась блестящим успехом. Высокохудожественные гобелены, Ленин, взятие Зимнего дворца, Горький, Бухарин и другие приобретены различными общественными и государственными организациями.
В ноябре 1931-го сам Сталин, прочитав юношескую поэму-сказку Горького «Девушка и смерть», записал знаменитое: «Эта штука сильнее, чем Фауст Гёте. Любовь побеждает смерть». В общем, буревестник на самом верху советского политического Олимпа. Столь высоко, что уже упомянутый в этой передаче Михаил Пришвин, тайно ликуя в своем дневнике по поводу опалы нелюбимого им Демьяна Бедного, записывает:
«Свершилось падение Демьяна. Вот слава-то Богу! Редко ведь сукины дети достигают такого высокого положения. Говорят, из Кремля чуть-чуть не выперли. В конце концов, становится забавно глядеть, как все непременно падают. Интересно, как кончится Горький? Успеет умереть до падения или тоже рухнет?»
Ответ на пришвинский вопрос мы теперь знаем. Но почему столь высоко политически вознесли на финишной прямой Горького? Этот несколько риторический вопрос я задаю Виталию Шанталинскому.
Мы уже говорили об этом и в первой передаче, что он был в плотном кольце служителей органов, которые следили буквально за его шагом. Такая золоченая клетка, в которую он попал. И чтобы вот подытожить вот эту мысль, почему же он так значил много для власти, И почему его вся история жизни и смерти так крепко и смертельно связана с властью и органами, то можно сказать, в отличие от Ленина, которому Горький мешал и который спровадил его за границу, Сталин как раз очень нуждался в Горьком. И он, наоборот, притягивал писателя к себе буквально на аркане и вытащил из Италии. Дьяволу требовался адвокат. Сталину требовался авторитет, который оправдал бы его перед судом истории. Но все-таки всемирно известный народный писатель, друг Ролана, Шоу, Тагора, Уэллса, почти всех знаменитостей того времени. Целое министерство, целое идеологическое управление. Он нам нужен. Пусть он нас оправдает и прославит на всю страну и на весь мир. Ну и, конечно, начальник в литературе, он тоже требовался. Главный надсмотрщик. Легче ведь управлять всей этой разношерстной, гнилой и недисциплинированной публикой.
Горький как начальник над литературой. Если сравнивать его, допустим, с последующими начальниками, их ведь было немало. Чем он отличался от всех своих последователей на этом посту?
И у Фадеева Симонова, и у Ставского, и Федина не было, конечно, такого культа личности в литературе и в стране, как у Горького. Собственно, это по значению, по значимости, по громкости имени было второе лицо после Сталина. А в идеологии и в искусстве, в культуре это было первое лицо. Все те последующие были все-таки чиновники. И они не были столь талантливы. За ними не было вот авторитета большого писателя талантливого, чего нельзя отнять у Горького.
Ну и, наконец, я вновь обращаюсь к Виталию Шанталинскому «Смерть Горького». Есть несколько версий ее, в том числе и та, которая исходила от власти, которой, как мы теперь понимаем, он был так нужен. Версия такая, его де убили враги этой власти. Есть и другие, сама власть его и убила. Так до сих пор считают некоторые, в том числе наследники Алексея Максимовича. А вы что скажете?
Здесь все версии смерти Максима Горького, и до сих пор не утихают страсти, спорят. По официальной сталинской версии, смерть Горького – это злодейское убийство, часть глобального заговора правотроцкистского блока. Это процесс 1938 года. Действующие лица там главные – Бухарин, Рыков, Ягода, заочно Троцкий. И цель там такая – свергнуть Сталина, завладеть властью. Поскольку Горький – преданнейший друг вождя, значит, он мешает, значит, должен быть устранен. Но на самом-то деле Сталину просто нужен был новый виток репрессий, чтобы усилить свое единовластие, крепче взять в руки страну. И вот в этом замысле надо было разделаться с врагами, а в процессе было слабое место. Много злодеев, а жертва была только одна – Киров. И вот тут-то Сталину пригодились случившиеся в последнее время смерти. Целая череда смертей. Куйбышев, Минжинский, Горький и его сын. Они тоже все были объявлены жертвами. Смерть Максима вообще в 1934 году – это как прелюдия, как предсмертие.
Вы имеете в виду Максима, сына Алексея Максимовича?
Любимого сына и единственного сына. Он умер, проболев всего несколько дней, и мало кто поверил в его естественную смерть. Молодой, здоровый, и вдруг в одночасье от обычной простуды гибнет. На основе изучения всех этих материалов следственных дел я все-таки пришел к тому выводу, что его смерть была организована. И лечили не так, и нарочно студили, и так далее, и так далее. Но никаких политических причин убивать Максима, конечно, у Ягоды не было. Была личная причина, которая уже известна, это влюбленность Ягоды в Тимошу. Он так сыграл роль Яго. Он безумно в нее был влюблен, надо было устранить как-то соперника. И сам он, кстати, не хотел об этом говорить на открытом процессе. А потом признался уже на закрытом заседании, что причина была личная, причина убийства Максима. Вообще, смерть Горького – это тоже спектакль.
Минутку, давайте подведем промежуточный итог. Сталин Горького не убивал, и там органы... Так считаете вы, но использовал его кончину. Вы же полагаете, что Ягода был виновником смерти умершего после выпивки и заснувшего на лавочке Максима? Понятно. Теперь давайте другие версии вначале рассмотрим. 7 версий смерти Алексея Максимовича Горького. Мы ведь рассмотрели не все.
Мы рассмотрели не все, но во всех версиях, которые до сих пор предлагались, было очень много домыслов, и не было главного документа, подлинного медицинского документа, это истории последней болезни Горького. Мне как раз в своих поисках, когда мне показывали разные материалы на Лубянке, касающиеся жизни Горького, удалось открыть эту тетрадку. Оказывается, она хранилась на Лубянке. Это документальная хроника последних дней, часов, даже минут писателя, сшитая простыми нитками фотокопии тетрадки. До сих пор она не была известна горьковедам, исписанная лечащим врачом Горького Львом Григорьевичем Левиным. Документ приложенный достоверный. И когда мы раскрываем эту историю болезни, то видим, что правильный диагноз был установлен своевременно. Что не раз созывались консилиумы лучших врачей, там и даты, и фамилии, все указывается. И принимались самые решительные меры для спасения уже безнадежного, изношенного, разбитого болезнью горьковского организма. То есть лечили они правильно, они убивали Горького, врачи. Но все это было спрятано. Что стоило следствию заглянуть в эту историю болезни? Возможно, заглянули и спрятали тут же записи врачей подальше, потому что они не поддерживали, опровергали официальную линию. И вот держали там этот замечательный документ до времен перестройки. А почему на суде врачи заявили, что мы убийцы Горького? Тут, я думаю, объяснять не надо. Под пытками, как и многие тысячи других жертв террора, говорили все, что угодно. Сегодня эти врачи реабилитированы, и была проведена недавно специальная медицинская экспертиза. Пришли к выводу, что и диагноз, и лечение были правильными, и смерть была естественной. Вещи и слова произнес такой революционер, был Христиан Раковский, он был осужден на том же самом процессе. Меня поразила эта фраза. «Я напишу заявление с описанием всех тайн мадридского двора, советского следствия». «Пусть я скоро умру», — пишет Раковский. «Пусть я труп, но помните, когда-то и трупы заговорят». Ну вот, трупы заговорили.
Тогда последний, пожалуй, вопрос, возвращающий нас к теме Лубянки. Лубянка не только внимательно следила за Алексеем Максимовичем, но и по указанию власти использовала его, как его жизнь, так и его смерть. Скажите, а Горький, он ведь тоже ощущал на себе вот эту золотую клетку? Он понимал, где он сидит и в каких отношениях с Лубянкой он находится. Каковы были его чувствования, резоны в этих отношениях, его мысли по этому поводу?
Я думаю, он с этой трагичностью свою понимал, и иногда он проговаривался, говорил, что загнали, как медведя в берлоге. Дело в том, что он попал в золоченую клетку, он сам ее выбрал, но он уже из нее выбраться не мог. И потому что без опоры на власть и органы, без их поддержки, Горький в Советском Союзе просто бы не выжил. Он бы мгновенно потерял и свое положение, и благополучие, и жизнь потерял бы. А если бы он не вернулся, стал мигрантом, не поддержал советскую власть, она бы сделала все, чтобы на родине этого писателя просто-напросто забыли бы. Если не хуже, зачислили бы во враги, как это было с Буниным. Горькая судьба мигранта его тоже не тешила. И оставалась только золоченая клетка, и он ее выбрал. Но выбраться из нее уже не смог. И вот трагичность, внутренняя трагичность и безнадежность своего положения, мне кажется, видна из последних слов Горького перед смертью. Он сначала немножко записывал, но вот его последние слова перед смертью он продиктовал. Это такая фраза: конец романа, конец героя, конец автора. Диагноз поставлен ярко, беспощадно, точно. И, может быть, это самые трагические и правдивые слова, сказанные Максимом Горьким.
—
Репрессированная литература в архивах палачей. Горький. Буревестник, как подсадная утка. Над передачей работали режиссер Александр Аркадьев, автор и ведущий программы «Разница во времени» Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».